Okay, gentlemen, you can see by the screen.
Итак, вы уже можете видеть на экране.
How many signs?
Сколько знамений?
At least three.
По меньшей мере три знамения.
Notice there's one for Ahaz.
Смотрите, одно для Ахаза.
One for the house of David.
Одно для дома Давидова.
And then there's going to be more than one sign for Israel.
И еще более чем одно знамение для Израиля.
The problem we have in interpreting this text comes when we do not recognize there's more than one sign.
И проблемы при толковании этого текста возникают, если мы не замечаем, что здесь больше, чем одно знамение.
We also must note to whom the sign is given.
И также мы должны замечать, кому даны эти знамения, для кого они.
As we come to this text, we're coming to a very familiar verse.
И когда мы смотрим этот текст, там есть один очень знакомый нам стих.
Chapter 7, verse 14.
Стих 7:14.
But this text is also difficult to interpret.
И также этот стих вызывает сложности при толковании.
Some of the reasons for its difficulty have to do with the times that are mentioned.
Некоторые сложности в толковании текста связаны с тем, какие времена здесь упоминаются.
Notice that in verse 8 we have 65 years mentioned.
Смотрите, в восьмом стихе говорится 65 лет.
And notice that in verse 15 we have the time of a child's life before he knows to refuse good and evil.
И в 15 стихе говорится о возрасте ребенка, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе.
Those sound like times that are far short of the time from here to the birth of the Messiah.
И кажется, это слишком маленькое время от того момента до рождения Мессии.
So how do we respond to that problem?
Как же нам ответить на эту проблему?
You see, the issue is that in Matthew chapter 1, verse 23, Isaiah 7:14 is quoted.
И вопрос этот еще связан с тем, что в Матфея 1:23 содержится цитата из Исаии 7:14.
And Matthew identifies this virgin as being Mary.
И Матфей говорит, что вот эта дева, это и есть Мария.
But that is 700 years later.
И это спустя 700 лет.
Not 65 years later.
Не 65 лет.
Not one or two years later.
Не 1-2 года спустя.
So there is a problem here.
Здесь действительно есть проблема.
The problem is not the text.
И проблема это не с текстом.
The problem is our own ignorance.
Проблема в нашем неведении.
Be very cautious about changing the text because of our ignorance.
И будьте очень осторожны, чтобы не вносить изменения в текст из-за того, что мы чего-то не знаем.
Be very careful about saying, well, Matthew must not have interpreted this correctly.
И будьте осторожны с утверждениями вроде того, что Матфей какое-то неправильное применение для этого текста сделал.
Be careful about saying, well, Matthew is saying something that is not here in the text.
И надо осторожным быть с утверждениями, что Матфей говорит нечто, чего не содержится в данном тексте.
Let's take a close look.
Давайте посмотрим внимательно.
First of all, in verse 11, there is a sign for Ahaz alone.
В 11 стихе здесь говорится о знамении для самого Ахаза.
It is offered to him.
Это то, что ему предлагается.
But he refuses.
Он от этого отказывается.
In verse 12 he says, "Will I test the Lord?"
В 12 стихе он говорит: "Не буду я искушать Господа."
This is false humility.
Это ложное смирение.
It is a false spirituality.
Это такая напускная духовность.
He really does not believe.
Потому что на самом деле он не верил.
But he makes it sound as though he is godly.
Но подает все это так, как будто бы он особенно благочестив.
He says, "Oh, I would never test God."
Говорит, о нет, я ни за что не буду искушать Господа.
But in reality, he already has.
А в реальности он уже его искушает.
So then Isaiah speaks to the house of David in verse 13.
И тогда в 13 стихе Исаия обращается к дому Давидову.
The listen in verse 13 is a plural.
В 13 стихе во множественном числе сказано «слушайте».
It is not a singular, it's plural.
Здесь не единственное число стоит, а множественное.
And the you here is not speaking to Ahaz, but to the entire house of David.
И когда здесь говорится вы, то не имеется в виду только один Ахаз, но весь дом Давидов.
It's returning to what he said in verse 9.
Здесь повторяется то, что было в 9 стихе сказано.
If you plural, the house of David do not believe.
Если вы не верите, вы во множественном, это дом Давидов.
And he says to them, is it a thing for you to try the patience of men, that you would try the patience of God?
И дальше он говорит, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?
Therefore, the Lord Himself will give you a sign.
Итак, сам Господь даст вам знамение.
That you is plural.
Здесь вы опять во множественном.
Not singular.
Не в единственном.
This is not the sign to Ahaz.
Это не знамение для Ахаза.
This is the sign to the house of David.
Это знамение для дома Давидова.
It's the sign by which the house of David will not come to an end.
Это знамение, говорящее о том, что дом Давидов не прекратится.
Behold, a virgin will be with child.
Се дева в чреве примет.
In the Hebrew, that literally means a virgin is about to conceive.
Буквально здесь по-еврейски получается, что дева вскоре примет.
How soon will that take place?
А насколько скоро это произойдет?
This construction is used when things are going to happen immediately.
Использовались такие конструкции грамматические, когда это должно произойти очень скоро.
But sometimes it's delayed for hundreds of years.
А в некоторых случаях проходило около 100 лет.
For example, the same construction is used in the announcement of the 10 plagues on Egypt.
Например, такая же конструкция при объявлении 10 казней египетских.
Through Moses and Aaron, God announces this plague is about to come upon you.
Вот через Моисея и Аарона было сказано, что скоро наступит или постигнет вас вот эта казнь.
In some cases, it was a matter of minutes.
В некоторых случаях это за считанные минуты происходило.
They declared it to Pharaoh.
Они объявляли об этом фараону.
And as they left his presence, the plague struck.
И как только они выходили от него, уже начиналось это исполняться.
In other cases, they had left, and it was a day or two following before the plague struck.
В других случаях они уходили, потом еще день или два проходило до начала этой казни.
In the book of Ezekiel, God used this same construction in the Hebrew to speak to Ezekiel.
В книге Иезекииля такая же конструкция в еврейском языке используется.
He said, I am about to take your wife from you.
Когда сказано, что Бог говорит, я заберу или скоро заберу твою жену.
She died that very night.
Она в ту же ночь умерла.
But in Zechariah chapter 2, verse 10, we have the same construction used.
Но в книге Захарии 2:10, где используется опять такая же конструкция,
and we have the Messiah speaking to Jerusalem.
Там Мессия обращается к Иерусалиму.
He says, "Behold, I am about to come and dwell in your midst, O daughter of Zion."
И там он говорит, "Скоро приду и буду жить среди тебя, дочь Сиона."
But he did not come immediately.
Но он не пришел тут же.
It was over 400 years before he came to dwell in their midst.
Прошло 400 лет, прежде чем пришел он и поселился среди них.
But we read the context and find out it doesn't really refer to just his first coming.
И по контексту мы видим, что там речь идет не только о его первом пришествии.
He was only there temporarily.
Там он только на небольшое время поселился.
He has yet to come.
Но он еще придет.
So it's been several thousand years.
Так что здесь несколько тысяч лет.
But still, Israel is to believe that it might be at any moment.
Но Израиль должен был верить, что это произойдет в любой момент.
So too here.
То же самое здесь.
This could be fulfilled in a day, or it could be fulfilled in 1,000 years.
Это может исполниться в тот же день или может исполниться через 1,000 лет.
Behold, a virgin is about to conceive does not mean it had to be immediately, nor does it mean it has to wait 1,000 years.
То, что здесь сказано, «се дева в чреве примет», не говорит того, что должно произойти сразу, и точно так же не говорит того, что это произойдет через несколько тысяч лет.
What it does say is that those who hear the message must expect it at any time.
Но здесь имеется в виду, чтобы слушатели понимали, это может произойти в любой момент.
She will bear a son.
И родит сына.
Not a daughter, a son.
Не дочь, а именно сына.
And she will call his name Emmanuel.
И нарекут имя ему Эммануил.
Emmanuel means God with us.
Слово Эммануил обозначает Бог с нами.
Let's back up and take a look at the word virgin.
Давайте теперь посмотрим, что это за слово дева.
The popular debate is that this should not be translated as virgin, but as young woman.
Одно из популярных утверждений, которое гласит, что здесь не надо иметь в виду девственницу, но надо переводить просто как молодую женщину.
There are a number of reasons we should not translate it young woman.
Есть целый ряд причин, почему мы не должны переводить это молодая женщина.
Number one, the Hebrew word.
Во-первых, это само еврейское слово.
The Hebrew word is alma.
Еврейское слово alma.
Alma means an unmarried woman.
Слово alma обозначает незамужнюю женщину.
It is used of Rebecca in Genesis chapter 24, verse 43.
Так в Бытие
chapter 24, verse 43.
24:43, там это слово используется в отношении Ревеки.
She is further described in verse 16 as being a woman who has not yet known a man.
И в 16 стихе о ней же сказано, что она была дева, которой не познал муж.
In other words, she is a virgin.
То есть она была девственница.
In verse 16, a different Hebrew word is used.
В 16 стихе используется другое еврейское слово.
It's the word Bethula.
Слово Бетула.
Bethula has to be modified. It has to be qualified.
И слово Бетула, его нужно уточнять, нужно пояснять.
If you use the word Bethula, you have to say whether or not she is a virgin.
Когда используется слово «бетула», нужно потом пояснить, она действительно девственница или нет.
Therefore, in Genesis 24:16, it adds, she has not known a man.
Поэтому здесь и сказано в 16 стихе «дева, которой не познал муж».
You may hear some people say, well, Bethula means virgin, not alma.
И некоторые люди, вы можете это услышать, говорят, девственница – это как раз слово «бетула», а не слово «алма».
Then why does Bethula have to be qualified every time it is used if it refers to a virgin?
А тогда зачем к слову Бетула каждый раз добавляется пояснение, чтобы точно указать, что это именно девственница?
Alma is not used with such qualification because it's unnecessary.
Слово Alma не используется с подобными пояснениями, потому что они в этом случае не требуются.
The famous Old Testament scholar Edward Young said that this word is clear.
И очень известный специалист по Ветхому Завету Эдвард Янг утверждает, что это слово очень ясное.
It is never used of a married woman.
Оно никогда не используется в отношении к замужней женщине.
The same word is found in the ancient Ugaritic language.
И то же самое слово найдено в древнем угаритском языке.
And it is used in the same way. It is never used of a married woman.
И оно употребляется точно таким же образом, то есть оно не используется для замужней женщины.
He went on to demonstrate that Bethula, on the other hand, can refer to a married woman.
И с другой стороны, он показывает, что слово Бетула может обозначать замужнюю женщину.
In Joel chapter 1 verse 8, Bethula, without qualification, refers to a married woman.
Иаиль 1:8 там говорится как раз слово батула, и без пояснений имеется в виду замужняя женщина.
Edward Young is not alone in this.
И Эдвард Янг не одинок в этой точке зрения.
Alec Motyer agrees.
Также считает Алек Мотьер.
Charles Feinberg agrees.
И Чарльз Файнберг.
John Oswalt agrees.
И Освальд также согласен.
One after the other admits that the language as we have it here most likely refers to a virgin.
И они все считают, что самое лучшее объяснение для данного стиха — это девственница.
Oswalt, though, decides to go a different way with it.
Однако Освальд решает, что здесь надо еще по-другому сделать.
He says that, yes, there is a virgin involved.
Он говорит, да, здесь имеется в виду девственница.
She will become the wife, the second wife of Isaiah.
Которая станет женой, второй женой Исаии.
And that to her will be born the child that is called Me'er Shalal Hashbaz.
И от нее родится сын Магер Шалал Хашбаз.
Now, is that necessary?
А нужно ли это?
It seems a bit odd to say that Isaiah has to have a second wife in order to fulfill the prophecy.
Как-то очень странно эта мысль звучит, что Исаии нужно вторую жену для того, чтобы исполнить пророчество.
It seems odd that Me'er Shalal Hashbaz is never called Emmanuel.
И как-то странно, что Магер Шалал Хашбаз будет называться Иммануилом.
Emmanuel's a much easier name to say.
Что его почему-то так нигде не назвали. Иммануил намного легче выговорить.
Me'er Shalal Hashbaz is way too much to say.
А Магер Шалал Хашбаз — это что-то уже очень длинное.
Surely, if his name was Emmanuel, they would have used it just to save space.
Ну, конечно, если бы его имя было Иммануил, просто для экономии бумаги это бы имя использовали.
How do we answer those who say this is not a virgin?
Как же нам ответить тем, которые считают, что здесь не идет речь о девственнице? Итак, язык.
The Hebrew is very clear.
Еврейский язык здесь очень ясно это говорит.
So is the Greek.
Точно так же на греческом.
In Matthew 1:23, the Greek word for virgin is parthenos.
В Матфея 1:23 греческое слово дева это слово parthenos.
It only refers to a virgin.
Оно может обозначать только девственницу.
That is the Greek word chosen by the translators of the Hebrew Bible in Alexandria, Egypt, 200 years before Christ.
Это слово, которое выбрали переводчики Ветхого Завета на греческий язык еще за 200 лет до Христа в Александрии.
Those who argue that it's a young woman are trying to get out of the problem of time here.
Те, которые пытаются доказать, что здесь молодая женщина, они стараются решить проблему с временем, которое здесь обозначено.
So how do you and I deal with the time problem?
А как же нам тогда с вами решить эту проблему времени?
Well, first of all, remember for whom the sign was given.
Итак, первое, мы должны помнить, для кого это знамение.
The house of David.
Это знамение для дома Давидова.
To whom does the rest of this prophecy apply in verses 15 through into chapter 8?
И начиная с 15 стиха и до конца 8 главы, кому применяется все это пророчество?
Remember the historical setting.
Помните историческую ситуацию?
That Judah is at war with Aram and with Israel.
Иудея находилась в состоянии войны с Арамеей и с Израилем.
Ahaz is king.
Ахаз был царь.
Ahaz is an unbeliever.
Ахаз не верил.
Ahaz depends upon the Assyrians to deliver him.
Ахаз полагался на то, что ассирийцы избавят его.
And he is told in verses 15 and 16 that the land whose two kings you dread will be forsaken.
И в 15 и 16 стихах сказано, что вот в это время земля будет оставлена обеими царями.
In other words, Israel and Aram are going to lose their kings.
То есть и Израиль, и Арамея потеряют своих царей.
And notice it says, you dread. You fear.
И тут в 16 стихе сказано, ты боишься.
Those two kings you dread. That you is singular, not plural.
Здесь земля та, которой ты страшишься. В единственном числе стоит ты, не во множественном.
The you in verse 14 is plural.
В 14 написано вы во множественном.
The you in verse 16 is singular.
В 16 написано ты в единственном.
The you in 17 is singular.
В 17 используется также единственное тебя.
The distinction here is that the sign of the virgin is given to the house of Israel, the house of David, not to Ahaz.
Вот что нужно учитывать. Знамение Девы дано для дома Давидова, а не для Ахаза.
The 65 years in verse 8 has to do with Ahaz and Ephraim and Aram.
А 65 лет из 8 стиха, они относятся к Ахазу, к Ефрему и к Араму, к Сирии.
The boy spoken of in verses 15 and 16 are talking, it is used for an illustration of the time for Ahaz.
15 и 16 стих, где упоминают, где говорится о маленьком ребенке, младенце, это дается описание времени для Ахаза.
Now, that still is not very clear, is it?
Ну, все равно еще не до конца ясно, не так ли?
And it's somewhat difficult, but let me try to put it in a simple paraphrase.
Все равно остаются некоторые сложности. Давайте я попробую сейчас сделать такой, пересказать своими словами.
I will go through it slowly.
Я буду делать это медленно.
Phrase by phrase.
Фраза за фразой.
Giving Andre time to translate each one.
Так, чтобы у Андрея было время перевести каждую фразу.
So let's go back and let's start at verse 8.
Давайте с 8 стиха начнем теперь.
Aram and Israel will be destroyed in 65 years.
Сирия и Израиль через 65 лет будут истреблены.
This is a promise made to Ahaz.
Это обещание, которое дано Ахазу.
Then at the end of that promise, Isaiah addresses the house of David.
И в конце этого обетования здесь Исаия обращается к дому Давидову.
But if you, house of David, will not believe,
здесь говорится, если вы, то есть дом Давидов, не верите,
you, house of David, will not survive.
То вы не выживете.
So the Lord spoke to Ahaz alone.
И потом Господь говорит Ахазу одному.
He said to Ahaz, "You ask a sign for yourself."
И Господь говорит: "Ты, Ахаз, попроси знамение для себя."
Then Ahaz refuses.
Ахаз отказывается от этого.
So Isaiah speaks instead to the house of David.
И вместо этого Исаия обращается к дому Давидову.
Listen now, O house of David.
Слушайте же, дом Давидов.
Is it too small of a thing for you to try the patience of men?
Разве мало для вас затруднять людей?
Will you, O house of David, try the patience of God as well?
Что вы, дом Давидов, хотите затруднять и Бога моего?
Therefore, listen, house of David.
Поэтому послушайте, дом Давидов.
The Lord Himself will give you a sign.
Сам Господь даст вам знамение.
A virgin will conceive.
Дева в чреве примет.
She will bear a son.
И родит сына.
She will call his name Emmanuel.
И нарекут имя ему Иммануил.
If he were to be born soon,
если он родится вскоре,
before he could eat curds and honey,
то прежде чем, когда он будет питаться молоком и медом,
and before he knows the difference between good and evil,
прежде чем он поймет разницу между добром и злом,
these two kings will be dead.
Оба этих царя умрут.
Verse 17.
17 стих.
But the Lord will bring on you, O house of David.
Но наведет Господь на тебя и на народ твой.
And on your father's house.
И на дом отца твоего.
Days that have not been since the time Ephraim left Judah.
Дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды.
God will bring upon you the king of Assyria.
Господь наведет царя ассирийского.
And the rest of it goes on to describe what happens when the king of Assyria comes.
И дальше описывается то, что произойдет, когда будет нашествие ассирийского царя.
Now you say, well, you know, that sounds good to have that paraphrase, but it sure sounds rough.
Ну, вы можете сказать, ну, неплохо, конечно, сделали такой пересказ, но все равно как-то коряво.
No one ever said that prophecy was going to be easy to interpret.
Ну, никто не обещал вам, что пророчество будет легко толковать.
We often see in prophecy that the near event is used as a means of explaining a much more distant event.
И в пророчествах мы часто видим, как какое-то событие близкое по времени используется для того, чтобы объяснить далекое по времени событие.
What I've given to you is the solution of many key men.
Что я вам предложил, это решение, которого придерживаются многие ключевые специалисты. Эдвард Янг,
Чарльз
Файнберг,
and many other men, Джеффри
Гроган и многие другие.
There's so many that we could name here, all solid evangelicals.
И многих можно было бы назвать здесь, они такие очень твердые евангельские верующие.
Every one of them will say to us, this is not an easy problem.
И все они говорят нам, что эта проблема действительно сложная.
But every one of them will also say, we have no other option.
Но все они также говорят, никакого другого варианта у нас нет.
The option that some use here of saying this is not about the virgin birth of Jesus Christ.
Тот вариант, который некоторые хотят здесь показать, что здесь не говорится о девственном рождении Иисуса Христа.
Do so because they have doubts about the significance of the prophecies of Isaiah.
Делают так по причине того, что у них есть сомнения о значимости пророчества Исаии.
They take a position that is contrary to the plain Hebrew words.
Они придерживаются точки зрения, которая противоречит прямому смыслу еврейских слов.
And they end up accusing Matthew of misinterpreting Isaiah 7:14.
Доходят до того, что обвиняют Матфея в том, что он дает неправильное толкование Исаии 7:14.
Some, in order to avoid being that drastic, say something else.
Некоторые, чтобы избежать таких крайностей, стараются сделать нечто иное.
That God reinterprets Isaiah 7:14 in the New Testament.
Они говорят, что Господь сам дает иное толкование для Исаии 7:14 в Новом Завете.
And that God takes the meaning of Isaiah 7:14 and makes it mean something that it clearly does not.
Что здесь взяты слова из Исаии 7:14, и Бог придает им тот смысл, которого они раньше не имели.
Because he planned for it to have a different meaning.
Потому что у Бога был план, чтобы впоследствии они приобрели другое значение.
That would be applied to Jesus.
Чтобы они были использованы в отношении к Иисусу.
Gentlemen, I think we need to admit that we don't have all the answers.
И, братья, я думаю, мы должны признать, что мы не имеем здесь всех ответов.
But there's not one piece of evidence here that demands that we treat this or interpret it differently than Matthew 1:23.
Но здесь нет ни одного какого-то серьезного аргумента, почему мы должны толковать этот текст иначе, чем это делает Матфей.
And those who hold a different view have just as many problems for their interpretation.
А те, которые придерживаются другой точки зрения, они с ней имеют и много и других проблем.
I think that there will be many, many theses and papers written on this for years to come.
Я думаю, еще много лет будут писать диссертации и статьи по этой теме.
But I'm confident of one thing.
Но я убежден в одном.
That any problem we have is due to our ignorance, not to the statement of Scripture.
Всякая проблема, которая возникает у нас, связана не с тем, что есть проблема в тексте, а с тем, что мы не имеем достаточных знаний.
If we believe that Matthew did not rightly interpret Isaiah 7:14, what does that do for our pattern for interpretation?
Если мы будем считать, что Матфей предлагает неправильное толкование для Исаия 7:14, то какой будет наш образец для толкования?
I think we have to believe what the New Testament says.
Я думаю, мы должны верить то, что написано в Новом Завете.
God's comment, his commentary is accurate.
Божий комментарий — это очень точный комментарий.
And so I will accept that.
И поэтому я принимаю такую точку зрения. Даже если при этом возникают какие-то разные проблемы. Давайте двинемся дальше, потому что еще многое мы должны сказать об Исаии, о Мессии.
The end of chapter 7 mentions a fly, a bee, and a razor.
В конце 7 главы упоминается муха, пчела и бритва.
In verse 18, there is the fly.
В 18 стихе говорится о мухе.
This fly will come from Egypt.
Муха, которая из Египта.
What is this fly?
Что это за муха?
Some say it's the flies of one of the plagues of Egypt.
Некоторые говорят, что это те мухи, через которых одна из казней египетских совершилась.
Others say that the word fly here perhaps should be translated as a hornet.
А другие говорят, что здесь лучше переводить не муха, а оса.
Because the hornet is one of the emblems of Pharaoh.
Или, может быть,
hornet is like a wasp.
Или, может быть, шершень. Это один был из символов фараона.
And then it says a bee from the land of Assyria.
А потом говорится пчела, которая в земле ассирийской. Ассирия была известна как местность, где разводили пчел для получения меда.
Both the bee and the hornet bite or sting.
И пчела, и шершень, они жалят.
And we're told here they will come to the steep ravines and the edges of the cliffs.
И здесь говорится, что они усядутся по долинам и по расселинам скал.
They will gather on the bushes and at the watering places.
И будут сидеть и на колючках, и на деревьях.
In other words, Egyptians and Assyrians will come upon the land of Israel.
То есть египтяне и ассирийцы придут в израильскую землю.
They'll cover the land like swarms of bees and swarms of wasps or hornets.
И они покроют землю так, как покрывает ее рой пчел или ос.
Now these hornets or flies from the Nile or from Egypt come, the bees from the mountains of Assyria, but in verse 20 we have the razor mentioned.
И здесь упоминается вот эта муха или шершни из Египта, пчелы из Ассирии, а в 20 стихе говорится о бритве.
The fly or the hornet and the bee talk about nations.
И здесь и пчела, и муха имеются в виду народы.
But razors are used by men one by one. Each man has his own razor and shaves his own face.
А бритва — это был такой предмет личной гигиены. То есть у каждого была своя бритва, чтобы брить свою голову.
And in the case here, in verse 20, it talks about the razor also being used to shave the legs.
И также упоминается, что здесь не только голова будет обрита, но волоса на ногах также.
Why the mention of shaving this way?
Почему здесь упоминается вот такая бритва, бритье?
The idea is that the body is being cleared of hair.
Здесь имеется в виду, что на теле есть волосы.
Perhaps as a means of avoiding disease.
И от волос вот таким образом избавлялись для того, чтобы как-то гигиену поддерживать.
And notice in verse 21 that a man may keep alive a heifer and a pair of sheep.
Здесь в 21 стихе сказано о человеке, кто будет содержать корову и двух овец.
In other words, he no longer has large herds.
То есть у него уже нету большого стада.
He's down to only a few animals left.
У него осталось всего-то несколько животных.
There's an abundance of milk and curds.
И по изобилию молока, которое дадут.
And everyone will eat the curds or the butter, and they will eat honey.
И будут есть масло, и будут есть мед.
Why? Because there's no meat.
Почему? Потому что мяса не будет у них.
There are no vegetables.
И овощей не будет.
There's no grain.
Зерна не будет.
No wheat, no barley.
Ни пшеницы, ни ячменя.
The land is stripped.
Земля будет опустошена.
The animals are taken or slain.
Животные будут уведены или убиты.
They are surviving only on these kinds of food, honey and butter.
И только на поддержание жизни у них будет вот какой-то ограниченный рацион молока или масла или меда.
In verse 23, where there used to be vineyards, now there are nothing except briars and thorns.
23 стих. Там, где раньше были виноградники большие, теперь будут только терновники и колючки.
And so people come there with bows and arrows in verse 24.
Люди туда придут со стрелами и луками.
They come there because it's only briars and thorns.
И они будут там со стрелами, потому что там кроме терновника и колючек не будет ничего.
And again, briars and thorns in verse 25.
И еще в 25 стихе еще раз говорится о терновнике и колючках.
The farmer cannot farm the land anymore.
Там уже не смогут возделывать землю.
And the animals that are left just trample it.
И просто там будут эту землю топтать животные, скот.
The picture is of destruction.
Это описание опустошения земли.
It's a time when life is totally interrupted.
Это будет время, когда жизнь в этой земле прекратится.
Food is a problem for the people.
Достать еду будет проблемой для людей.
Judah had been a very rich, comfortable nation.
Иудея была благополучной, процветающей страной.
Now they are brought to their knees with poverty.
А теперь они на коленях склонились из-за своей нищеты.
They have lost nearly everything.
Потеряли практически все.
It's war.
Это война.
It's the result of war.
Это результаты войны.
And that war has been the result of their unbelief.
А война — это результат их неверия.
Let's look at chapter 8 now.
Давайте теперь посмотрим восьмую главу.
In chapter 8, we move on to get more of an explanation of signs.
В восьмой главе мы видим еще некоторые объяснения для знамений.
And we see here the signs of the times.
Здесь мы видим знамения времен.
We've seen war.
Мы видели войну.
We've seen the calm waters at the pool of Siloam.
Мы видели спокойная вода в купальне Силаам.
We've seen that God demands faith.
Мы видели, что Бог требует веру.
We've seen the false piety or godliness of Ahaz.
Мы видели такую ложную напускную набожность Ахаза.
And we've seen the promise of one who would be called Emmanuel.
И мы видели обетование того, кто назовется, кто будет назван Иммануилом.
We saw that the Lord's sign to the house of David is a virgin.
Мы видели знамение, которое Бог даст, Господне знамение для дома Давидова, это дева.
And the child's name will be Emmanuel.
И что имя ребенка Иммануил.
Chapter 8 is going to return to that now.
Теперь в восьмой главе будет еще раз это упоминаться.
First of all, we have in verse 1 that Isaiah is commanded to get a large tablet.
Прежде всего видим, что Исаии дается повеление взять большой свиток.
And what he writes on it becomes the name of a son.
И то, что он на нем пишет, это становится именем его сына.
The son that was born in verse 3 of chapter 8.
Сына, который рождается потом в третьем стихе.
This is Magir Shalal Hashbaz.
Magir Shalal Hashbaz.
Notice he is not called Emmanuel.
Смотрите, что здесь он не назван Эммануилом.
But notice what happens in verse 4.
Смотрите, что в четвертом стихе происходит.
Before the boy knows how to cry, my father or my mother.
Прежде, нежели дитя будет уметь говорить «Отец мой, мать моя», богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским, то есть они будут уничтожены. Это то, что было сказано в 7 главе 15-16 стихе.
But the Lord says more than this, according to verse 5.
Но в 5 стихе Господь говорит еще.
In verse 6 it says, the people have rejected the gentle waters of Shiloh.
Здесь сказано, что этот народ пренебрегает или отвергает водами Силоама, текущими тихо.
They've rejected the calm and peace that comes by faith.
Они отвергают этот мир и покой, который дается по вере.
And they rejoice instead in the Aramean king and the Israelite king.
А вместо этого что они делают? Восхищаются Рецином и сыном Ремалиным, то есть это царями израильским и сирийским.
So verse 7, the prophet goes on to give the word of God saying, behold, the Lord is about to bring on them the strong and abundant waters of the river Euphrates.
И в 7 стихе пророк продолжает, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, это река Евфрат.
They were trusting the king of Assyria to deliver them.
Они надеялись на то, что ассирийский царь избавит их.
Instead, the king of Assyria is going to come and cause problems in the country of Judah.
Вместо этого ассирийский царь придет, и из-за него будут проблемы в иудейской земле.
He's pictured as a flooding river.
Здесь он изображен как бурная река, полноводная река.
In verse 8, it sweeps into Judah and overflows.
И что это все захлестнет Иудею и выступит из берегов.
When the spring comes, will the Volga be high and flooded?
Вот когда приходит весна, Волга, она выходит из берегов, наполняется?
If the Volga were to rise 20 feet, what kind of destruction would it cause?
Если на 10 метров поднимется уровень Волги, какие тут будут разрушения?
That's the kind of picture used here in the text.
В тексте вот подобная иллюстрация приводится.
It will rise to the neck of Jerusalem.
Дойдет до горла, до шеи Иерусалима.
And the rest of the water of the Assyrian river will spread throughout the land.
И вот так это наводнение захлестнет всю страну.
Only Jerusalem will remain.
Только Иерусалим останется.
But notice the last words of verse 8.
Смотрите, последняя фраза в 8 стихе.
It will fill the breadth of your land, O Emmanuel.
Будет это во всю широту земли твоей, Эммануил.
Emmanuel here is treated as though he is king of the land.
Здесь Эммануил, это имя стоит как имя царя этой земли.
The son of Isaiah was not a king.
Сын Исаии не был царем.
This cannot be Magir Shalal Hashbaz.
Это не может быть Магир Шалал Хашбаз.
We're going to see that reference one more time.
Мы еще раз увидим такое упоминание.
As we move on into verse 9.
Когда дальше идем к 8 глава, 9 стих.
In verse 9 we read about the people being shattered.
Здесь в 9 стихе говорится о том, как трепещут народы.
Notice the threefold repetition: shattered at the beginning, shattered in the middle, and shattered at the end.
Смотрите, здесь три раза повторяется: в начале трепещите, потом в середине трепещите и в конце трепещите.
Remember what the threefold repetition of something means?
Помните, что означает троекратное повторение?
It means completely destroyed.
Это означает полное уничтожение, то есть они будут сокрушены полностью.
Just as holy, holy, holy means completely holy.
Точно так же, как свят, 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 это значит совершенно свят.
So shattered, shattered, shattered means completely destroyed.
Поэтому сокрушены, сокрушены, сокрушены обозначает полностью сокрушены.
The prophet says to Judah, devise a plan.
И здесь пророк говорит иудеи, замышляйте замыслы.
Make a proposal.
Делайте какие-то предложения.
Try to solve this problem of the Assyrian invasion.
Постарайтесь как-то уладить эту проблему с нашествием ассирийцев.
But your plan will not succeed.
Но ваши планы не состоятся.
Why?
Почему?
Emmanuel.
Потому что Иммануил.
That's the last words of verse 10. For God is with us.
Это слово в конце 10 стиха стоит. Ибо с нами Бог.
It's Emmanuel.
Это и есть Иммануил.
You see, their plans cannot succeed because God desires them to be in a situation where God alone delivers them.
Их планы не состоятся, потому что Бог задумал для них такую ситуацию, из которой только сам Бог может их избавить.
And this Emmanuel will be king.
И вот этот Иммануил будет царем.
It is not Ahaz.
Это не Ахаз.
It will not be Hezekiah.
Это не Езекия.
It will not be Manasseh.
Это не Манасия.
The land belongs to Emmanuel.
Земля, которая принадлежит Иммануилу.
The only other parallel we have to that is in Ezekiel, where the land belongs to God.
Единственная параллель к этому мы видим в Иезекииле, где сказано, что земля принадлежит Господу.
In verse 11, the prophet turns to another instruction.
В 11 стихе пророк начинает еще одно наставление.
He says, "The Lord spoke to me with mighty power."
Он говорит, так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку.
And he gave me instruction not to live the way this people lives.
И внушая мне не ходить путем сего народа.
He said, "You're not to call this a conspiracy."
И он сказал, не называйте это заговором.
You're not to be afraid of what they're afraid of.
И вам не нужно бояться того, чего они боятся.
It is the Lord of the armies whom you should regard as holy.
Но Господа Саваофа, Господа воинств, его чтите свято.
He must be your fear.
Он страх ваш.
You must fear him.
Вы должны бояться Господа.
He will become your sanctuary.
И он будет освящением, святилищем.
The description here is what we mentioned before about the fact that when God gave Israel the capital of Jerusalem, he did so in order that they would trust him.
И здесь мы опять вспоминаем то, что говорили, что когда Бог дал Иерусалим как столицу для Израиля, Он это сделал, чтобы народ уповал на Господа.
Mount Zion is not the highest mountain in Israel.
Гора Сион — это не самая высокая гора в Израиле.
It is not the most beautiful mountain in Israel.
Это не самая красивая гора в Израиле.
It's not the most defensible mountain in Israel.
Это не самая хорошо защищенная гора в Израиле.
So why did God give it to them for their capital?
Почему же Бог дал это место для их столицы?
Because he wanted them to trust him.
Потому что он желал, чтобы они уповали на Господа.
He is to be the one they trust, not their power.
Они должны уповать на Господа, а не на свою силу.
They are not to trust their armies.
Не должны уповать на свои армии,
and their weapons.
На свое оружие.
They're not to trust Egypt and their chariots and horses.
Не на Египет полагаться и на колесницы египетские и коней.
They're not to trust the Assyrians and their powerful armies.
Не полагаться на Ассирию и на сильную ассирийскую армию.
They're to trust God.
Но они должны уповать на Господа.
And they are to fear God.
И бояться должны Господа.
This is a core message throughout this section.
Это главная мысль в данном разделе.
Remember, that's what was said to Ahaz. You must believe.
Помните, что было сказано Ахазу? Тебе нужно верить.
You must trust.
Ты должен уповать.
And that trust must be placed in the God of Israel.
И упование свое ты должен направить на Бога Израилева.
Look at verse 16.
Посмотрите на 16 стих.
Bind up the testimony.
Завяжи свидетельство.
Seal the law.
И запечатай откровение.
Among my disciples.
При учениках моих.
In other words, the task of Israel ought to be to serve God and His Word.
Другими словами, предназначение Израиля должно быть служить Господу через Его Слово.
They should be disciples of the Word.
Они должны быть учениками этого Слова.
Literally, students of the Word.
Ученики, то есть те, которые изучают это Слово.
In verse 17, they are to wait for the Lord.
В 17 стих они должны надеяться на Господа или уповать на Него.
These are the words of Isaiah.
И это слова Исаии.
He says, I will wait.
Он говорит, я надеюсь.
And I will look eagerly for him.
И говорит, я уповаю.
Who is he looking for?
А на кого же он здесь Emmanuel. Смотрит? На Иммануила.
Behold, I and the children whom the Lord has given me are for signs.
Вот я и дети, которых дал мне Господь как указание и предзнаменование.
To whom?
Кому это дано?
Not to Ahaz.
Это не Ахазу.
Not to the house of David.
Не дому Давидову.
But to Israel.
Но это для Израиля.
Why Israel?
Почему это для Израиля?
Because Israel is going to be taken into captivity in just a very few years.
Потому что Израиль спустя всего несколько лет будет уведен в плен.
Meir Shalal Hashbaz means that the booty or the looting will take place swiftly.
Meir Shalal Hashbaz это означает, что скоро уже произойдет или быстро произойдет грабеж и добыча.
The conquering armies will loot the cities.
Войска завоевателей очень скоро разграбят города.
They will take away everything of value.
Заберут все ценное.
And it will happen swiftly.
И это произойдет быстро.
The names of these children of Isaiah are not signs to Ahaz.
Имена детей Исаии были знамением не для Ахаза.
Jerusalem is not going to be looted.
Иерусалим не будет разграблен.
It is not a message to the house of David.
Это не было обращено к дому Давидову.
The house of David is going to last longer than the house of Israel.
Дом Давида устоит дольше, чем дом Израиля.
This proves that the children of Isaiah cannot be the virgin son.
И это подтверждает, что сыновья Исаии не могут быть вот этим сыном девы.
They are assigned to the northern kingdom.
Они знамение для северного царства.
Not to the southern kingdom.
Но не для южного царства.
Look further here as we wrap up chapter 8.
Давайте дальше посмотрим, что у нас есть в 8 главе.
Isaiah says that the Lord of armies dwells on Mount Zion.
Исаия говорит, что Господь Саваоф живет на горе Сион.
This is his mountain.
Это его гора.
It's his holy mountain.
Это его святая гора.
And he goes on to say that if they tell you to consult those who deal in spirits and in magic, you are to say, consult God.
И дальше, когда скажут вам обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, обращайтесь к Господу, обращайтесь к Богу.
Why should they go to the dead to try to find out about what will happen to the living?
Почему нужно обращаться к мертвым для того, чтобы узнать, что будет с живыми?
And verse 20 returns to the statement we saw in verse 16.
В 20 стихе опять возвращается та же мысль, которая была в 16.
It speaks of the law and the testimony.
Здесь говорится о законе и откровении.
If they do not speak according to this word, it is because they have no light.
Если говорят не так, как в этом слове сказано, то это потому, что нет в них света.
In other words, the only authority, the only revelation, the only help comes through the word of God.
Единственный авторитет, единственное откровение о познании истины идет через Слово Божие.
Remember again the rich man in Luke chapter 16?
Помните того богача из 16 главы Луки?
He said, "Please send someone to my brothers so they don't come where I'm at."
Он просил: "Ну пошли кого-нибудь к моим братьям, чтобы они не попали в это же место, куда я попал."
He was an unbeliever.
Он был неверующий.
He died and went into torment.
Он умер и отправился на мучения.
He doesn't want to be there.
Он не хотел там находиться.
And he doesn't want his brothers there.
И он не хотел, чтобы его братья туда попали.
Someone may tell you, "Well, I don't mind going to hell. After all my friends will be there."
Кто-нибудь скажет вам: "Да ну что такого? Подумаешь, в ад попаду. Да у меня все друзья там."
But according to Jesus, the person who goes to hell is going to say, "I don't want any of my friends here."
Но согласно тому, что Иисус говорит, человек, попавший в ад, он говорит: "А я не хочу, чтобы мои друзья сюда попадали."
Send someone to my brothers.
Отправь кого-нибудь к моим братьям.
I don't want them to come here.
Я не хочу, чтобы они сюда пришли.
This is a terrible place.
Здесь ужасное место.
And what was the answer given back to him by Abraham?
И какой ответ ему дал Авраам?
They have Moses and the prophets. Let them hear them.
Есть у них Моисей и пророки. Пусть их слушают.
To the law and to the testimony.
Это закон и откровение.
They have that. Let them listen.
У них есть это. Пусть обращаются к закону и откровению.
And then what does the rich man say?
А что сказал богач?
But if someone were to rise from the dead and go to them, they would surely believe then.
Но если кто-нибудь из мертвых воскреснет, то они точно ему поверят.
And what was the response?
Какой был ответ?
They will not believe even if one rises from the dead.
Не поверят, даже если кто из мертвых воскреснет.
And one has risen from the dead. His name is Jesus.
И действительно, воскрес из мертвых. Его зовут Иисус.
And still people do not believe, right?
И все равно люди не верят, ведь так?
To the law and the testimony.
К закону и откровению.
Look to the word.
Смотрите туда, в слово.
The proof that people see but do not see is in the resurrection of Jesus Christ.
То доказательство, то подтверждение, которое люди видят и все равно его не видят, это воскресение Иисуса Христа.
1 Corinthians 15 says that he was seen of over 500 at one time.
В 1 Коринфянам 15 главе упоминается, что его видели более 500 человек вместе одновременно.
They have seen, but they still do not believe.
Видели его, но все равно не верят.
Walking by sight rather than by faith results in rebellion.
Когда ходят видением, а не верою, это приводит к непокорности.
It continues unbelief.
Это постоянное продолжающееся неверие.
And notice what happens when the unbeliever is oppressed by an enemy.
И смотрите, что происходит, когда неверующий попадает в угнетение врагов.
When there's no more food.
Когда больше нет еды.
When the economy is bad.
Когда ситуация экономическая плохая.
When life is difficult.
Когда жизнь трудная.
Verse 21.
21 стих.
They will curse their king.
Будут хулить царя своего.
And they will curse their God.
И Бога своего.
With their last breath.
На последнем издыхании.
They will not believe.
Они не уверуют.
They'll look all around at the earth and they'll see nothing but distress and darkness.
Они посмотрят повсюду и на землю, и вот горе и мрак, и тьма.
Once again Isaiah brought us to a point of judgment, despair and hopelessness.
И еще раз здесь Исаия показывает суд, отчаяние и безнадежность.
And it's all the result of unbelief.
И все это результаты неверия.
What will be the answer?
Какой же будет ответ?
Where will the light come in the darkness?
Какой будет свет во тьме?
We're going to find that out after the break in chapter 9.
И в 9 главе мы увидим, какой будет свет посреди этой тьмы.